Игорь Николаевич Сухих, книги 20 века, «Тихий дон» Михаила Шолохова, годы 1925-1940. Любой разговор о «Тихом доне», кажется, мгновенно превращается в шолоховский вопрос. Сегодня, после обнаружения машинописи первых двух томов «Тихого дона» и частичного их опубликования, он, кажется, решен. Но споры об авторстве самого главного, великого русского романа XX века не прекратились, что, по всей видимости, свидетельствует о том, что шолоховский вопрос – это вопрос не истины, а веры. Есть люди, которые никогда не поверят, что не закончивший гимназии человек, любимец Сталина и других вождей, не диссидент, а ортодокс, сочинил один из лучших русских романов XX века и не написал больше ничего, хотя бы отчасти к нему приближающегося. Шолоховский вопрос встает очень любопытный, очень забавный ряд. Ведь наряду с шолоховским существует вопрос гомеровский и вопрос шекспировский. Точно так же, как время от времени возобновляются споры об авторстве Шекспира или «Семь городов» когда-то спорили за право быть родиной Гомера, имя Шолохова становится предметом разнообразных литературных гипотез и предположений. В таком случае, может быть, имеет смысл вспомнить одну реплику, принадлежащую современнику Александра Николаевича Островского. Его друг Юрьев однажды сказал так: «Разве грозу Островского он написал? Грозу Волга написала». Точно так же и в этом случае можно сказать, что эту книгу сочинил, продиктовал Дон-батюшка, а Шолохов – это его псевдоним. Прежде всего, это очень длинная книга. 4 тома, 8 частей, больше 700 персонажей, около 1500 страниц. Самый длинный среди самых известных – русский роман XX века. По объему и по охвату событий – почти точная копия «Войны и мира». Роман «Река», роман «Жизнь», по-ученому говоря, роман «Эпопея». Схему толстовской «Войны и мира» увидели в «Тихом доне» уже первые критики. Но создавая свой эпос, Толстой определялся по очень далеким ориентирам. «Без ложной скромности. Это как Илиада», – однажды сказал он. Однако Гомер русской Илиады, творец «Войны и мира», как назвал Шолохова юрист Анатолий Федорович Кони, внес в новый эпос подробный психологический анализ и философскую рефлексию XIX века. Автор «Тихого дона» в этом смысле делает шаг назад, в прошлое, от Гомера русского к Гомеру греческому. «Тихий дон» – это «Война и мир», но без четкой социальной вертикали, без диалектики души, без философии истории. Это не интеллектуальный, а низовой, почвенный, наивный эпос. Внешнекомпозиционная структура романа уравновешена, почти симметрична. 4 книги, 8 частей, которые, опять же, как у Толстого, делятся на четкие главки и эпизоды. Но эта гармоничность обманчива. Некоторые главки занимают 1-2 странички и оказываются информативно-функциональными. Другие, наоборот, весьма пространны и содержат несколько разноплановых эпизодов. То же и с макрокомпозицией, с общей композицией романа. 3 части 1-го тома сменяются 2 частями книги 2-й. 3-я книга вообще написана 1 сплошным куском. Она представляет собой 6-ю часть. В 4-м томе снова появляется 2-частное деление. Аналогично обстоит дело и с другими уровнями и элементами романной структуры. Композиционную стройность и стилистический блеск нужно искать в других местах, но не в «Тихом доне». Это циклопическое сооружение сложено из неотшлифованных, необтесанных блоков. «Тихий дон» начинается как семейная сага. История рода Мелеховых и втянутую в жизнь этого рода соседей, односумов, хуторян. проброшенные в первой главе экспозиционные бытовые детали, повествовательной перспективе наливаются символическим смыслом. Мелеховский двор на самом краю хутора. Любовь героя удивительно небывала, необычно для хутора, будто видя они, как Прокофьи вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник кургана. Защищая жену, Прокофий идет на убийство, которое сопровождается рождением ребенка и смертью матери. Таким образом, рождение, любовь, смерть, естественная смерть и убийство сплетаются в тугой узел, в существование на самом краю, в пространстве мифа. Потом все успокаивается, страсти уходят на глубину. Младший сын, звероватый Григорий, до поры до времени ничем не выделяется из казачьей среды и охотничьего быта. Семейная сага превращается в казачий эпос. Люди ловят рыбу, пашут землю, косят сено, скачут на лошадях, охотятся на волка, как в «Войне и мире», едут в лес за хворостом, поют на гулянках. Другие люди спорят о Толстом или читают Евангелие. Среди них есть богатые и бедные, есть хуторская интеллигенция, откуда-то со стороны появляется Штокман и начинает пропагандировать среди казаков. Какой-то бледной тенью проходят воспоминания о 1905 году. Но события прошлого и настоящего не ломают сложившегося порядка вещей. Поначалу мир Тихого Дона, как и положено в эпосе, сделан из одного куска, подчиняется природным закономерностям, измеряется не историческими датами, а временами года и религиозными праздниками, а более широко – неизбежной сменой поколений. А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью равнодушно шел к морю дом. Традиционную версию казачьей судьбы хорошо определяет дед Гришака. На вопрос внучки: «Боишься помирать, дедуня?» Он с радостной улыбкой отвечает: «Жду смертеньку, как дорогого гостя. Пора уж, и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку». Что-то похожее на 100 лет раньше произносил другой мудрый дед, толстовский Ерошка. Вообще начальные сцены Тихого Дона кажутся написанными будто по канве толстовских казаков. События эксцентрические, ужасные, вроде изнасилования Аксении отцом или страшных ее побоев мужем, или попытка самоубийства Натальи, такие события не акцентируются, а поглощаются этим мощным стихийным жизненным потоком. Вырываясь из него, выходя временно на первый план, некоторые герои в первой же книге исчезают навсегда. Но здесь же, в первых двух частях первой книги, завязывается главный сюжетный узел романа, который определит всю его структуру до самого конца. Как ни странно, в основе сложного эпического построения Тихого Дона лежит простая фигура – любовный треугольник Григорий, Аксинья, Наталья, который соединяется еще несколькими линиями – Аксинья, Степан, Григорий, Аксинья, Евгений, Лестницкий. «Сердцу девы нет закона», – сформулировал Пушкин. «Сердцу казака, оказывается, тоже». Так что следующая трансформация семейной саги на страницах Тихого Дона – превращение ее в историю драматической любви. И казачки, и казаки любить умеют. Первый виток отношений Григория Аксиньи, остречи на берегу Дона, через рыбную ловлю и ночное свидание – до демонстративного разрыва накануне женитьбы. Второй цикл – новое сближение, уход из Мелеховского дома и попытка самоубийства Натальи, и затем бегство любовников к Лесницким. И вдруг романический сюжет надолго останавливается. В третьей части первой книги происходит очередная трансформация. История любви сменяется военно-исторической хроникой. Война, как в страшном сне, начинается в тихом дне многократно. О ней узнают на хуторе, потом отдельно рассказано, как с ней столкнулся Григорий, Потом еще раз она дана через восприятие Петра и других хуторян-однополчан. Горизонт повествования в военных главах резко расширяется. Действие перебрасывается в Петербург, Москву, на фронт. Хутор татарский, в первых двух частях бывший центром казачьего мира, становится точкой на карте, песчинкой в историческом водовороте. Линейная фабула семейной истории резко ломается, в роман ходят многочисленные исторические персонажи, повествование по-толстовски ведется то через Лесницкого, то через Бунчука, то через Корнилова. Огромное место в этой хроникальной части занимают массовые сцены. В военных частях и главах молодой и безудержно страстный казак, живущий до поры до времени так, как растет трава, начинает превращаться в казачьего Гамлета. «Я, Петро, уморился душой», – исповедуется Григорий брату. «Я зараз будто недобитый какой, будто подменичным жерновом побывал. Перемяли они меня и выплюнули. Меня совесть убивает». Одна из ключевых гамлетовских метафор возникает в разговоре Григория с Урюпиным Чубатым. Этот его собеседник, однополчанин, называет Григория человеком с жидким сердцем. Мучительно переживая первое убийство австрийца, проходя обычный воинский путь, атака, ранение, госпиталь, возвращение в строй, второе ранение, лечение в Москве, возвращение домой, Григорий, человек с жидким сердцем, время от времени, как очнувшийся от сна, пытается понять, что с ним происходит. Но в конце концов упирается в прозрачно-загадочное понятие «жизнь». «Давно играл я парнем, а теперь высох мой голос, и песни жизнь обрезала. Иду вот я чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный», думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью. Часть 3, глава 24. Уходом от чужой жены к своей, возвращением в родной дом, кончается первая книга. Война лишает опоры не только Григория Мелехова. Уходит почва из-под ног у всех, ломается привычный образ жизни. Перемены вершились на каждом лице. Каждый по-своему вынашивал в себе горе, посеянное войной. Часть 3, глава 10. Проекты ближайшего будущего в вихре этих перемен оказываются катастрофически несовместимы. «Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на 4», — грезит о прошлом под Есаул Калмыков. Евгению Лесницкому эта война тоже кажется чужой, но совсем по другой причине. Он не видит среди воюющих того подлинного патриотизма, на который надеется. «Это не дворянство, а сброд», — говорит он о своих однополчанах. На такие романтические бредни со злым прищуром смотрит буревестник будущего, большевик Бунчук. «Что вы думаете делать после войны?» – почему-то спросил Лесницкий, глядя на волосатые руки, вольно определяющихся. «Кто-то посеянное будет собирать, а я погляжу», – Бунчук сощурил глаза. «Как вас понять? Знаете, сотник, поговорку: сеющий ветер пожнет бурю». Еще одного большевика, Гаранжи, готова уже картина будущего, утопии в духе горьковского Андрея Находки из «Матери». Он мечтает о том, когда все люди будут братьями, и когда каждый будет готов отдать жизнь и кровь, руду, как он говорит, за другого. Сами хлеборобы рассуждают еще проще. Нам до них дела нету. Они пущай воюют, а у нас хлеба не убратые. Это беда. Для миру согнали, а итно не день год кормит. Подобная разноголосица – знак того, что время общей жизни, время эпоса уходит безвозвратно. Война плоха не потому, что она империалистическая или захватническая, или что-нибудь подобное. Просто для многих, для большинства – это чужая война, не имеющая ни смысла, ни оправдания. Революция – или Октябрьский переворот, обозначение этого события в Тихом Доне варьируется, входит в мир романа, в отличие от войны, внезапно и тихо. она не сваливается, а подкрадывается. Впервые об Октябрьском перевороте узнают Корнилов и другие узники Быховской тюрьмы. Перед этим в сцене у Зимнего дворца Шолохов так и не ставит точку. Он заканчивает 19 главу 5 части картиной пустой дворцовой площади, отказавшись писать, в отличие, скажем, от Маяковского, и выстрел Авроры, и штурм, и красных вождей, все необходимые элементы советского мифа. Можно интерпретировать авторскую позицию так. Подобно создателю будущего «Красного колеса» Александру Исаевичу Солженицыну, Шолохов считает октябрь 17 года закономерным итогом и результатом февраля или даже августа 14-го. Исторические узлы завязались раньше, поэтому немифологизированная большевистская революция оказывается звеном в цепи, рядовым событием в числе иных. Но возможно иное объяснение. Под пленкой, под корой исторической хроники и во втором томе пульсирует сюжет персонального романа. Повествователь поэтому изображает революцию и переворот не только как исторический катаклизм, но и как момент, точку личного выбора. Переводит события в персонально-символический ряд. Во второй главе пятой части Шолохов после долгого перерыва возвращается к герою и дает вначале объективную внешнюю его характеристику, вписывает его в сюжет исторической хроники. Мелехов Григорий в январе 17 года был произведен за боевые отличия в Хорунжии, назначен во второй запасной полк взводным офицером. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. Но главным и в этом втором томе становится своеобразная диалектика души, продолжение психологического анализа характера главного персонажа. Григорий здесь по-прежнему охвачен гамлетовскими сомнениями. «Я говорю, — глухо бурчал Григорий, — что ничего я не понимаю. Мне трудно в этом разобраться. Блукаю я, как метель степи». Заканчивается глава, где Григорий признается вот в этих блуканиях характерной пейзажной зарисовкой. Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на серые ветви нагого осокоря и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтёковым. Мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить. Минут 10 стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля, за окном над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее, тлело на закате солнце. Словно ребром поставлен на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело. Казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или по эту сторону крыши. В невинном, по видимости, пейзаже один из ключевых символов, лейтмотивов книги. Солнце будет сопровождать героя на всем его дальнейшем мучительном пути. Взгляд на революцию из точки вечного промежутка, с позиции человека, барахтающегося в потоке, а не сразу выбирающего определенный берег, и создает в мире Тихого Дона идеологическую неоднозначность и глубину. Третья книга вроде бы самая цельная и самая проблематичная в структуре Тихого Дона. Внешняя историческая тема – Верхнедонское антибольшевистское восстание. Ключевые ее сцены – многочисленные, начатые еще в книге второй, сцены братоубийства, бессудных расстрелов и рубки пленных, грабежей. Кончается эта третья книга тоже символически, пожаром, судным днем, который устраивает хуторским богачам Мишка Кошевой. В связи с этой сценой вспоминается Блоковская: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Метафора мирового пожара у Блока превращается в реальность Тихого Дона, в горящие дома соседей хуторян. В третьем томе Григорий еще в большей степени начинает напоминать казачьего Гамлета, выбирающего свой путь безнадежной до правильного выбора ситуации. Гамлетовская коллизия отчетливо явлена в его разговоре с братом и опять на фоне символического пейзажа с солнцем. Ты гляди, как народ разделили гады, будто плугом проехали. Одни в одну сторону, другой в другую, как под лемешем. Чертова жизня и время страшное. Один другого уж не угадывает. Вот ты, круто перевел он разговор, ты вот, брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу. Чувствую, что ты уходишь как-то от меня. Правду говорю. И сам себе ответил, правду. Мутишься ты. Боюсь, переметнешься ты красным. Ты грешатка, да все себя не нашел. А ты нашел? Спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат, и обожженно черными хлопьями несутся оттуда облака. Нашел! Я на свою борозду попал, с нее меня не спихнешь. Я, Гришка, шататься, как ты, не буду. Шатание Григория в третьей книге Шолохов снова переводит в символический план. В очередной раз во время атаки, бросая героя на грань между светом и тьмой. Огромное клубившееся на весеннем ветру белое облако на минуту закрыло солнце, и, обгоняя Григория, с кажущейся медлительностью по бугру поплыла серая тень. Григорий переводил взгляд с приближающихся дворов Климовки на эту скользящую по бурой, не просохшей земле тень, на убегающую куда-то вперед светло-розовую радостную полоску света. Необъяснимое и неосознанное явилось вдруг желание догнать бегущий по земле свет. Придавив коня, Григорий выпустил его во весь мах, наседая стал приближаться к текучей границе, отделявшей свет от тени. Несколько секунд отчаянной скачки, и вот уже вытянутая голова коня, осыпанная севом светоносных лучей, и рыжая шерсть на нем вдруг вспыхнула ярким, колющим блеском. Но кончается этот отчаянный бросок очередной кровавой схваткой, страшной рубкой красных, тягчайшим припадком героя и ссылкой повествователя на ту же необъяснимую жизнь, Мойру, судьбу. И, стоная, бился головой о взрытую копытами тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взял из жизни, богатой горестями и бедной радости, все, что ему было уготовано. Постоянные символические переклички превращают историческую хронику в экзистенциальную притчу. Выбор героя не просто исторический, но вечный, метафизический. Его шатание, даже его любовное метание – превращается в схватку с судьбой на текучей подвижной грани, отделяющей свет от тени. Вернувшись в очередной раз в родной дом, этот ритм уходов, побегов и возвращений определяет мелеховскую фабулу. Григорий ведет диалог с дедом Гришакой. Этот шолоховский фирс, если вспомнить «Вишневый сад», обломок прошлого, упрекает Мелехова за бунт против власти – и отсылает его к загадочным предсказаниям пророка Иеремии в Библии. Для Григория же таинственно непонятное речение Библии оказывается пустым звуком. «Ну уж, ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать. Я до Библии внеохотник. Какая уж совесть, когда вся жизнь похитнулась, людей убиваешь. Я так об чужую кровь измазался, что у меня уж и жали никому не осталось. Детву эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала, я сам себе страшный стал. В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодце». И опять эта исповедь Григория жене происходит на фоне символического пейзажа, оттаившего чернозема, трели жаворонка, высокого и гордого солнца. В третьей книге происходит еще один важный сюжетный слом. В начале романа смерть как событие отсутствует. Люди, как мифологические титаны, умирают редко и давно. Война нарушает этот природный, эпический порядок вещей. Ушедшие на фронт убивают и погибают. Но это происходит где-то далеко. Домой, в Татарске, в центр романного мира, доносятся только трагические известия. Потом смерть и война, рубки и расстрелы приходят на Тихий Дон, становятся привычным бытом. Ну, завиднелась и на Донской земле кровица, подергивая щекой, улыбнулся Томилин. Но до поры до времени несчастье обходит мереховский курень. Убийство Петра Кошевы ломает эту границу, стирает эту невидимую черту. «Лучше б ты погиб где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах», мысленно с укором говорит брату Григорий уже после его гибели. Первую книгу Тихого Тона можно назвать книгой канунов. Ее магистральная тема – естественное течение, буйство органической жизни и ее внезапный слом – война. Вторая и третья книги – книги катаклизмов, кризисов и катастроф. Затянувшаяся война мировая, потом революция, война гражданская, взрывает все привычные основы, потрясают Тихий Дон до самого дна. Книга четвертая – книга уходов и итогов. Один из современников Льва Толстого предлагал свое заглавие толстовской эпопеи «Не война и мир, а война и семья». Авторский промежуточный вариант названия был таким: «Все хорошо, что хорошо кончается». Четвертый том Шолоховской эпопеи повествует о гибели семьи, о том, что все кончается плохо. Жена, Дарья, отец, мать, дочь, Аксинья уходят вслед за Петром по разным причинам – от болезни, от старости, от случайной пули, по собственной воле. Разные варианты и характеры жизненного пути – буйство и протест, смирение, упорство, любовь, страсть и любовь, жалость. Но конец, увы, у всех один – эта война, выпавшая им эпоха, перемалывает всех. «Тихий Дон» – книга не только о великом переломе, но и о великом перемоле. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в татарском ни одного двора, где не было бы покойника. В последней книге Мерехов не столько выбирает, демонстрируя правоту красной или белой идеи, сколько пытается выбраться из очередного жизненного водоворота, спастись и спасти то, что можно, последнее, что дорого, близкую жизнь. После тифа он смотрит на вновь явившимся ему мир взглядом ребенка, с простодушной улыбкой, с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой далекой страны, видевшим все это впервые. Совсем по-детски он мечтает разрубить затянувшийся любовный узел. Цитата. «Он не прочь был жить с ними, с обеими, любя каждую из них по-разному. Но этот узел разрубает смерть жены. Потом появляется Кошевой, и происходит очередное, последнее идеологическое столкновение. Крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю. Если все поминать, волками надо жить». Это Григорий. «Значит, разное мы с тобой люди. Сроду я не стеснялся об врагу в руги поганить. И зараз не сморгну при нужде. А это Кошевой». Мечта Григория жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семенином так и остается неосуществимой. Злая логика судьбы приводит его в банду Фомина, потом из нее, бегство с Аксиньей на Кубань, о котором мечталось еще в самом начале книги, кончается под черным небом с ослепительно сияющим черным диском солнца. Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и других. Это знаменитое «Черное солнце» в финале романа рифмуется с другим, на последней странице, в последней фразе. Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром. И в конце романа автор оставляет героя на той же границе, черте между светом и тьмой, черным солнцем мертвых и холодным солнцем огромного сияющего мира. Судьба казака, воина, проливающего свою чужую кровь, мечущегося между двумя женщинами и разными лагерями, становится в Тихом Доне метафорой удела человеческого. Казак-середняк, отщепенец, борец за старое, жертва заблуждения, целостный человек – таковы разнообразные определения этого персонажа в критике, оказывается наивным философом, сокровенным человеком, который сначала ищет третью правду, а потом пятый угол, вывихнувшим себе суставы веки. В эпоху, когда распалась связь времен, быть победителем постыдно. Как будто если бы герой закончил свой путь в красном лагере, это воскресило бы брата, спасло от смерти жену, продлило дни матери, восстановило сожженные дома и брошенные поля. Под черным солнцем трагедии счастливый выбор невозможен. Поражение защищающейся жизни неизбежно. Надежда лишь на ту же жизнь, на память, на забвение, на читательский катарсис и сострадание.